Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной Игорь Харитонов.
Добрый вечер всем.
Ну, наша тема сегодня, самая громкая тема, которая сейчас звучит в международном эфире, это США плюс НАТО проиграли афганскую войну. Вообще, как-то это неожиданно получилось, слишком быстро. Потому что еще несколько дней назад спорили, там, сколько дней продержится Кабул, там, 3 месяца, там, сколько будут воевать там за это и так далее. Все в результате решилось буквально в несколько дней. Причем сопротивления никакого, так сказать, талибам оказано не было. Они заняли это все практически без боя. Надо справедливости ради сказать, что когда американцы в 2001 году начинали эту войну, то занятие ведущих афганских городов у них происходило тоже практически без боя. То есть талибы там каких-то городских сражений не оказывали, они просто уходили из города, оставляли это все, так сказать, на тех, кто туда вторгся. И это породило некую иллюзию того, что вот мы тут в один год победили весь Талибан, там ура-ура, так сказать, чепчики в воздух и так далее. Эта эйфория продолжалась примерно где-то около года. В 2002 году, как бы, Талибан снова собрался с силами или перегруппировался, можно так назвать, вот, и начал уже, так сказать, планомерное наступление и отдавливание, так сказать, пяток завоевателям. Сначала в сельской местности, потом подбираясь постепенно к городам. В общем, вся эта эйфория длилась где-то лет 20. И сейчас, к исходу этих 20 лет, мы можем как бы сравнить итоги, потому что наша страна тоже прожила афганскую кампанию. И итоги выглядят чисто с формальной точки зрения примерно так. Советский Союз воевал в Афганистане 10 лет, с 79 по 89 год. При этом надо сказать, что когда он из Советского Союза вышел, так сказать, решением Горбачева, да, таким волевым, то режим, который остался у него власти, это режим Наджибулы, он не рухнул прямо на следующий день. Это продолжалось еще несколько лет, если я не ошибаюсь, года до 92-го. Если не 94-го, я могу ошибаться в датах, но во всяком случае речь идет о годах. И после этого была действительно битва за Кабул. Талибы туда вошли, так сказать, Наджибулу его просто растерзали. Вот, в общем, была достаточно жесткая такая, так сказать, история. Это вот то, что происходило в случае с советским вражением. Но, во всяком случае, тот строй или тот режим, если угодно, который остался после вывода советских войск, он не сдавался, так сказать, вот так вот подняв лапы. Он не бежал, как афганский президент, там куда подальше, так что его до сих пор не могут разыскать, куда он именно сбежал. В общем, короче говоря, картина была совершенно иная. Я это подчеркиваю просто для того, чтобы стало ясно разница с тем, что происходило сейчас. Потому что сейчас Соединенные Штаты, то есть сейчас, 20 лет назад, Соединенные Штаты вторглись туда не в одиночку, а, как всегда, притащив с собой целую коалицию. Ну, само собой, подвязано было НАТО. Но там принимали участие в этой войне даже какие-то экзотические силы, типа полинезийцев там или чего-то такое. В общем, короче говоря, всех, кого они могли туда подтащить, они подтащили. В общем, сделали что-то похожее, хотели они сделать, видимо, на Корейскую войну, которой формально тоже участвовало много-много самых разных стран. Хотя ясно, что основное действие вели Соединенные Штаты. Так вышло и здесь. Воевали в основном Соединенные Штаты, остальные как бы обозначали свое присутствие разными силами, но тем не менее, это была война, в ней были жертвы, естественно, большая часть жертв была афганских, но и все, кто поучаствовал в коалиции, они как бы поимели свою долю. Американцы потеряли там несколько тысяч человек, кто-то поменьше там несколько сотен, кто-то поменьше там типа Грузии и Украины, которые тоже успели к этому делу примкнуть, видимо, там, желая подлизаться к партнеру, несколько десятков человек, но результат всего этого был такой, то есть, как говорится, паническое отступление, которое продолжается вот сейчас, вот там в последние, как бы, уже часы или минуты уже нового режима, даже не старого. Кстати, талибы этому бегству не препятствуют, что тоже характерная деталь. Так сказать, хотите валить, так валите. Вот. А дальше все, что остальное происходит, вот все эти эксцессы, там толпы на аэродромах, какие-то раздавленные люди или наоборот расстрелянные тем же самыми американскими военными, это как бы все происходит внутри вот этого охраняемого американскими войсками периметра. То есть вот внешние силы, там типа злостные талибы, которые где-то наступают, от них там надо отстреливаться, их тупо нет. Они всюду присутствуют, но они, так сказать, никак не мешают этому процессу. Так что все, что там внутри происходит, это чисто, так сказать, американское и натовское действие. И, конечно, то, насколько быстро рухнул этот режим, при условии, что в него было вбухано, конечно, неизмеримо больше денег, тут просто можно говорить только о порядках, по сравнению с тем, что вложил, так сказать, Советский Союз, скажем, в Афганистан. Причем вложил не в каких-то конкретных людей, которым там раздавали бабло, да, а все-таки в строительство неких предприятий в Афганистане, которые, кстати, действуют и по сей день, вот, в налаживании инфраструктуры. Вот все это настолько разительно контрастирует, так сказать, с тем, что страна получила в результате 20-летия американского нашествия, что, конечно, это ставит много вопросов, начиная от того, так сказать, насколько прочна вообще американская помощь, насколько бы правы те люди, которые связывают себя с американской администрацией, потому что понятно, что их бросают, так сказать, в самом неудобном положении, так сказать, самым свинским образом. И в-третьих, это то, что они, собственно, оставляют вместо себя. Ну вот они 20 лет привносили туда, так сказать, демократию, как бы дописали им конституцию, так сказать, по какому-то, я не знаю, туземному варианту американского, видимо. Значит, все это как бы образовалось, 20 лет просуществовало, даже какая-то смена президентов произошла, типа выборы и так далее. Вот вся эта бутафория, она рухнула буквально в один день. И, конечно, здесь как бы вот встает вопрос о том, что на сегодняшний день стоит вот это глобальное присутствие Соединенных Штатов и НАТО, как его партнера, насколько они способны вообще защищать что-либо из своих так называемых ценностей, хотя бы на примере Афганистана, и вообще чего эти ценности стоят, если они как бы не могут удержаться и одного дня, если они не упираются на штыки. Вот такой вот комплекс вопросов сразу встает из этой ситуации. Что ты думаешь по этому поводу, Игорь?
Ну, для начала надо понять, а для чего туда вообще американцы входили? Mm-hmm. Ведь у них была конкретная задача победить Аль-Каиду, глава которой был, как его там, Усама бен Ладен, который mm-hmm. взорвал небоскребы в Нью-Йорке. Вот, и вообще натворил много бессовестных дел, за которые его надо было наказать. В общем, поймали они его. Талибан – это другая структура, это абсолютно другая структура. Вообще, это переводится на русский язык с арабского, это студенты, студенческие mm-hmm. организации. Ну, когда-то они были студентами действительно, сейчас уже все повзрослели, им там лет уже по 40, по 50. Вот. И у них идеология, у них другая, ну, другая постановка. Те, кто сегодня бежит, ну, как бы, на мой взгляд, получилось как? Вот американцы пришли для решения своих задач. Вот. Угу. Мы, в принципе, можем даже эти задачи проследить по финансовым потокам, потому что какой товар шел из Афганистана, ну, что расцвело, пока были американцы там. Ну, это наркота в основном. Угу. Вот. А сейчас американцы решили, что все, значит, китайская химия много дешевле, чем этот несчастный афганский мак, и решили оттуда уйти. Те люди, которые пристроились при них, вот для них это стало какой-то неожиданностью, как у нас вот снег в Москве зимой. Примерно так же. И побежали они. И судя по фотографиям из этих же аэропортов, судя по количеству вот этих коробок, пакетов, там сумок огромных, что они грузят в самолеты, улетают они оттуда навсегда. А это первая часть. Вторая часть, она еще интереснее. Ну, как бы для меня она интереснее. Когда Талибан захватывает дома каких-то чиновников, вот они заходят в этот дом, опа, золотой унитаз, красиво. То есть понятно, что этот чиновник, он не управлял государством, он и не пытался этого делать. У него была другая задача, разворовать как можно больше, отправить часть подальше. И вот сейчас они к своим деньгам побежали. Вот. Эти же примеры, когда правители теряют свое государство, Янукович. Ровно тот же пример. У него не было задачи управлять Украиной, у него была задача как можно больше наворовать и потом куда-нибудь свалить. Вот. Не получилось немножко, но золотой батон отняли у него все-таки. Вот. Но это то же самое. Кстати, то же самое сейчас у нас здесь в России происходит. Я вот просто думаю, а куда наши побегут? Вот, это же уже все на Западе закон же принят. Если больше 50 тысяч долларов, надо бумажечку предоставить, что ты их не украл, эти денежки, а иначе ничего не получишь. Тут действительно вопросов, вот вы задали много вопросов, как бы я сверху еще могу догрузить очень много. И рассматривать весь этот процесс надо в таком комплексе, что не знаю, у нас хватит сегодняшней передачи или нет на все это.
Ну, ты знаешь, действительно, проблема такая, которая ставит много вопросов, и в первую очередь применительно к нашей действительности. Потому что, ну вот в афганском случае, да, режим, который опирался, казалось бы, на самое современное вооружение, 20 лет там дрессировали вооруженные силы, вроде бы они все были там прямо верные, куда дальше не могу. Вроде даже какие-то бои были, да, так сказать, которые как бы шли там с переменным успехом. Еще месяц назад, да какой месяц, несколько недель назад, может быть, пару недель, говорили о том, что тут афганские силы готовят какое-то супернаступление против талибов. В общем, короче говоря, все это, так сказать, вот хотя бы поддерживалось видимость в живом состоянии. И в момент краха это все рассыпается, как карточный домик, то есть совсем. Вот это, конечно, будет на параллели с нынешним режимом, который очень многое роднит в России, так сказать, хотя бы по внешней фактуре. Во-первых, его, конечно, страсть к наживе. Вот, потому что понятно, что все чиновники, так сказать, этой афганской рассыпавшейся демократии, они в первую очередь стремились наворовать как можно больше и по понятной причине. Потому что, несмотря на то, что они там служили, так сказать, получали свое бабло, так сказать, коррупция, там, то все и так далее, они в этот режим не верили ни на копейку. То есть они понимали, что они не создают какое-то вот светлое демократическое будущее, а что у них есть просто исторический шанс что-то украсть для себя под этим флагом. Там надо для этого клясться в верности, надо говорить «да, мы за демократию», там какие-то слова произносить, но главное тырить не переставая. Потому что когда эта лафа закончится, а вот именно сейчас она и закончилась, то надо, так сказать, бежать оттуда как можно быстрее, как можно дальше, так сказать, и уволакивать со мной как можно больше. Там, кстати, комический случай есть, и полукомический, который вот буквально недавно, сегодня я слышал в новостях, подтвердил наш посол в России, в Афганистане. Это то, что вот этот вот президент, он бежал, значит, где-то на вертолете, нагрузившись, так сказать, собственно, наличностью, которая была у него там в наворованном виде, присутствовал в дворце. И об этом узнали, собственно, потому, что когда запихивали эти пачки денег в вертолет, какая-то часть из них просыпалась. Но было уже не до того. То есть надо было это не то, чтобы что-то запакованное, там, понимаешь, в кейсы какие-то сундуки, это, как говорится, вот чего лежало, все добросали и валим. Вот. До сих пор непонятно, куда он с этим свалил, кстати. Вот, так сказать, тайна сия велика бысь, потому что кто говорил, что он в Узбекистан перелетел? Ну, по масштабам перелета, там ближе всего действительно Узбекистан. Вот, кто, что он до Омана добрался? Ну, никто не признается, что он его принял, так сказать, и вообще нет. Потому что, в общем, никому эти осложнения не нужны. Вот бывший отыгранный материал, а уже всем понятно, что он отыгранный материал, его деньги, несмотря на то, что он ими набил там целый вертолет, они, по сути дела, ничего не значат. Потому что на сегодняшний день вот в мире создана такая конструкция, в которых сами по себе денежные знаки, они означают нечто только при условии, что ты имеешь право ими пользоваться. Ну, по разным причинам. Так сказать, они у тебя легализованы, лежат где-то в банках, там у них какие-то несомнительные источники происхождения. И вообще у тебя, по мнению тех политических властей, которые тебя принимают, ну, их соразмерно тому, чего ты сам на сегодняшний день стоишь. Потому что если их оказывается несоразмерно, то понятно, что у тебя лишнее надо просто отнять. Вот, и пустить тебя, так сказать, голым боссом, а если не голым боссом, то можешь приступнуть где-нибудь в углу, чтобы ты тут не отсвечивал. В общем, короче говоря, вот завершить это дело таким образом. И на самом деле для российских властей это представляет собой очень плохой прецедент. Потому что становится понятным, что если когда-то дело доходит до конечного разбора полетов, то выясняется, что никакие тебя Росгвардии, армии, так сказать, тебя защищать не будут. Потому что, во-первых, все прекрасно знают, что вы воры. Да вы и сами знаете, что вы воры. Вот. Во-вторых, так сказать, бежать-то с этим особенно некуда. Потому что всюду ты будешь восприниматься как отыгранный материал, а как отыгранный материал ты никому не интересен. Вот, и потенциально так, понимаешь? Так что здесь, в этой афганской ситуации, если угодно, присутствует двойное дно. С одной стороны, это, конечно, Америка вместе с НАТО обосрались, это понятно, и как бы обсуждению не подлежит. Но с другой стороны, так сказать, вот это вот рассыпание на глазах, так сказать, афганского режима, который, ну, в который вкачали все, что могли вкачать. Понимаешь? Ну, вот дальше некуда. Так сказать, начиная от современного вооружения, качая обучением персонала, ну, 20 лет учить, 20 лет, Карл, за 20 лет, как говорится, можно и шака научить говорить, понимаешь? Ну, вот. А здесь, как говорится, вот, так сказать, все это рассыпается ежеминутно, и это будет серьезное подозрение во всех, кто находится в похожего рода ситуациях, не будем показывать пальцем на Кремль, да? Вот, что, в общем-то, та прочность, ситуация, которой они опираются, она такая очень эфемерная. То есть до первого серьезного, так сказать, удара. Причем, что характерно, это не удар извне, а это удар изнутри. Недаром господин Шойгу, о котором мы с тобой говорили в прошлый раз, так, как говорится, опасался врага внутреннего. Он просто, как человек по-военному прямолинейный, армия учит прямолинейности. Я хочу сказать, как сам человек, служивший в армии, так сказать, свой год отстоявший, я знаю, что там люди, даже которые приходят туда с гражданскими мозгами, они постепенно учатся каким-то коротким военным формулам, так сказать, определенного рода зашоренность, так сказать, у них появляется, там, желание говорить штампами, мыслить такими же штампами и так далее. Поэтому то, что, как говорится, у гражданского на языке, это, но в уме, у военного может быть на языке. Он отчасти в этом смысле как ребенок. И, конечно, да, это очень грустные перспективы, так сказать, для вот такого рода режимов рождают. Что, собственно, уже показывает, что эта проблема не чисто афганская, да, а как бы мировая. Да, показывает, что в таких случаях бывает. Вот. Что ты думаешь, Игорь?
Ну, я сначала хочу напомнить, что Хаджа Насреддин уже пытался Ишака научить разговаривать. В общем, я просто не помню, кто там первый сдох, Ишак или Патишах. Но это как бы другой вопрос.
Хаджа, а по поводу... История об этом умалчивает. Хаджа просто предполагал, что кто-то из них кончится первым. Или он, или Ишак, или Шах. Да.
По поводу, вот если мы возвращаемся к нашей основной теме, вот США плюс НАТО проиграли афганскую войну, я считаю, что не проиграли. Они просто ушли оттуда, они умеют считать деньги. Вот. Вот это, наверное, лучше всего они умеют делать. Они действительно выполнили свою задачу и больше не видят способов наживы вот в данном регионе. Вот. Но я бы вот в данном случае как раз я полностью с вами согласен, что вот нашей верховной власти, вот Владимиру Владимировичу нашему, ему бы посмотреть внимательнее на все эти процессы. Почему 20 лет учили афганскую армию воевать, и она ничего не смогла противопоставить талибам? Я сильно сомневаюсь, что учили. Деньги были выделены, да, согласен. И есть даже цифры, я специально посмотрел новости сегодня. По новостям получается, что за год Соединенные Штаты только выделили помощь афганскому правительству $88 миллиардов. И, видимо, вот эти доллары-то как раз вертолеты и пытались загрузить. Вот. Вместо того, чтобы отправить их действительно на обучение армии, эти деньги были рассыпаны по карманам своих людей. Да? То же самое при строительстве школ, при строительстве каких-то маленьких заводиков, там, при строительстве дорог. Ведь в условиях войны это очень удобно так деньги распилить. У нас в Чечне такие вещи были, когда, например, несколько вагонов со стеклом из Волгограда так и не уехали. А были проданы вообще в третью сторону, так за которые государство заплатило даже несколько раз. При этом всегда из Чечни шли отчеты, что мы вот уже все построили, все сдали, ну пришли проклятые боевики и все подорвали тут у нас, надо снова строить. В Афганистане все было примерно то же самое. Народ, он везде одинаковый, что у нас в России, что в Афганистане, что в какой-нибудь там Австралии или в Папуа-Новой Гвинее, то есть основная масса народа, она никогда не пойдет с ружьями против какого-либо врага, даже своего правительства. Никогда. Обычно это какая-то часть, небольшая часть населения, которым не нравится данная жизнь. В случае с Афганистаном это талибан. Вот им не нравится вот такая жизнь, когда чиновники воруют, а основное население бедней. Вот. Проблема в другом. кого это население будет поддерживать. Ведь во время революции у нас в 1917 году тоже опыт большевиков показывает, что для того, чтобы население поддерживало какую-то власть, а ведь в то время сколько власти-то было? Сначала у нас, значит, Николай II, потом Николай II передал власть этому, в пользу брату, да, отрекся, Кирилл.
Да, да, Михаил. Вот.
Потом, значит, у нас временное правительство, потом большевики, потом кого там только не было, потом всякие Колчаки, Антоновы, Деникины и прочие вот эту вот мутатень. Почему поддержали в итоге все-таки большевиков? А потому что, когда возвращались те же колчаковцы или те же деникинцы, скажем, они тут же тащили за собой помещиков, которые ради своей наживы опять обирали крестьян с недоимками за все время, которое вот там шла буча, вот это несколько лет этой уже текущей войны. То есть, ну и понятно, что... А большевики, когда приходили, они, в общем-то, народ особо не трогали. Они трогали только, ну, тех, кто возмущался сильно. Ведь репрессии-то начались не в 18-м, не в 19-м годах, а гораздо позже. Там уже где-то 27-й, наверное.
Ну, это вот. Вторая волна, скажем так. Гражданская война – это вообще пора репрессий. Так что тут трудно говорить о том, что они там были или не были. Это гражданская война – это самая тяжелая из всех войн, которая может выпасть на страну. Ну, это так просто в скобках я помечаю.
Да-да. И вот в Афганистане оно примерно то же самое сейчас и происходит. Чиновники пытаются наладить что-то такое, на чем они могут заработать, а американцы их больше не поддерживают, значит, приходит новая сила, народ за новую силу, вот и все. Что там дальше будет, вообще непонятно, потому что этот Талибан, непонятно, чему они учились, где они учились. Идеология их не более или менее понятна. Ну, мир во всем мире, в общем-то, вот Коран, там все написано, читайте сами, да. А что там написано? Много людей могут читать. Потом там написано все это так, что, ну, я сам попробовал как-то почитать его. Там все так написано, что любую суру можно, в общем, трактовать, в общем, не то, что двояко. Там 15-20 разных определений можно дать под любое слово, в принципе. Поэтому тут вот что дальше будет, это, в общем-то, непонятно. Но нашим ребятам надо бы поучиться у них, что надо космодром все-таки строить, а не все под ноль разворовывать. И то же самое с ракетами, то же самое с подводными лодками, то же самое, кстати, и с полицией.
Ты знаешь, я соглашусь с тобой в том, что эти деньги в большей степени разворовывались, конечно, чем шли на какое-то дело. Но это только одна часть проблемы. А вторая часть состоит же вот в чем. Вот мы с тобой, когда обсуждали, так сказать, наши российские дела, да, периодически приходили к выводу, что с какими бы благими пожеланиями власть не обращалась к народу, да, какие бы шоу ежедневные там не проводил, так сказать, верховный главнокомандующий там по любому поводу, так сказать, от паводков до пожаров и там в промежутках, так сказать, про состояние в той или иной провинции. Но для подавляющего большинства народа, чтобы не сказать для всего, очевидно, что они воры. Вот они как-то пытаются облагородить свое существование, говорят, ну мы там, конечно, там делимся, мы там и о простом народе думаем, так сказать, так сказать, проснусь, там как-то подумаю про народ, бутерброд не лезет в рот, там что-то такое, да. Но все понятно, что они воры. И вот на примере Афганистана, да, который в этом смысле достаточно похож, вот для всего афганского населения за эти 20 лет, по крайней мере, было понятно, что вот эта вот власть, которая установлена американцами, со сменяющимися президентами и так далее, прочее, это власть воров, которые себе что-то там накоропчали. Вот сейчас Талиб просто показывают вот эти все золотые дворцы, так сказать, сейчас, знаешь, там белое с золотом. Там и прочее, прочее. Вот что-то общее есть, понимаешь, в этой вот интернациональной воровской логике. Я когда увидел этот дворец там где-то в Мазари-Шерифе, по-моему, где там маршал, так сказать, этого Дустума, кажется, набрали, мне что-то до боли напомнило вот этот вот дворец в Геленджике. Понимаешь? И же с ним. Да там какое... Да почему только дворец в Геленджике? Господи, тут как-то была история вот после этих митингов в пользу Навального, да, значит, нескольких, так сказать, молодых людей замели, и среди них был один какой-то молодой чеченец. Его, так сказать, старшие, так сказать, товарищи пригласили на воспитание туда, так сказать, в дом представителя Чечни, тут где-то здесь. Вот то же самое, знаешь, такое белое кость и золото. Вот все вокруг таких лепных креслах, да. Такие же столы. Вот какая-то, понимаешь, общий такой воровской бренд, что ли, общая такая воровская, ну, я не знаю даже, как это назвать, мода, если угодно, понимаешь, стиль. Вот если уж ты воруешь по-настоящему, то у тебя тут все должно быть в лепнине, в золоте, так сказать, картинами развешано. Неважно, насколько ты в них разбираешься и вообще имеет ли это какой-то стиль. Главное, чтобы выглядело богато. Вот кресло, так вот, понимаешь, ну, грубо говоря, на полторы жопы, понимаешь, чтобы кругом, так сказать, ручки были со львами там, так сказать, какие-то золоченые, чтобы унитазы были обязательно золотые. Я не знаю, в чем кайф вообще, так сказать, оправляться на этих унитазах. Но, как говорится, вот бренд у всех есть, значит, и у меня должен быть, и так далее. То есть, вот это какой-то общий стиль. И я это говорю к тому, что талибы, вот что в прежнее свое присутствие, которое, как говорят, было более жестким и более жестоким, да, чем то, которое, по-видимому, происходит сейчас, но никто не скажет про них, что они воры. Вот они взяли, так сказать, там где-то власть, да, вот попали в этот дворец и начали там, допустим, его грабить. Да, для того, чтобы каждый унес себе кто кресло там, кто какую-то чашу, кто еще чего-то, ну, хоть что-нибудь стырить, да, себе в карман. Но вот нету этого. Ну, нету и все. И раньше не было. И сейчас нет. То есть власть приходит с какими-то своими идеологическими заморочками. Да? Я даже не внедряюсь как бы в особенности, так сказать, вероучения Талибана, насколько правильны законы шариата или неправильны законы шариата. Тут как бы можно рассуждать двояко. У нас все время апеллируют к тому, что шариат это вот, мол, там руку отрубит за воровство, а если супружеская неверность, то забьют камнями. Но там помимо этого же есть и масса других, так сказать, вещей, которые позволяют рассматривать не одни эксцессы какие-то, да, а, так сказать, всю систему законную в комплексе и сравнивать ее, например, с теми же законами, которые существуют и как они применяются, ну, например, у нас. Так что здесь даже вопрос не в шариате. Но суть в том, что они-то сами, вот эти вот талибы, во-первых, а, они в это верят, б, они не устанавливают эти законы для других, они и сами ими следуют. Это тоже существенно. Да? И третье, что есть, но все равно, смотри, пункт первый, все равно они не воры. То есть, вот они у населения что-то в свою личную пользу, в свой карман, да, они ведь ничего не тырят. То есть, никто им там не скажет, что я вот генерал талибов, кстати, у них нет генералов, вот, и поэтому мне тут положняк вот иметь, так сказать, там третью долю добычи, и вообще мы всю эту добычу там, допустим, куда-то сгребаем, делим, вообще нет такого понятия, как добыча, понимаешь? То есть, я думаю, что в этой связи отношение афганского населения, вот просто в целом, да, которое оказалось там завоеванным или покоренным, так сказать, этими талибами, или вошло, оно, в общем-то, отнюдь не то отношение к ним, которое отношение к вот этим вот оккупантам, которые в течение 20 лет все-таки насаждали свою власть. Они насаждали свой порядок, свою администрацию. Эта администрация воровала, естественно, да, так сказать, как и всюду, где по американскому рецепту создавалась администрация, включая Россию, кстати сказать. Вот, а создавался, так сказать, воровской клан. Понятно, что у основного населения Афганистана это никакого энтузиазма не вызывало. Именно поэтому это все рассыпалось. То есть не в силу какого-то заговора, какого-то там предательства, талибы где-то взяли там наркомиллионы и кого-то там подкупили. Да кого-то подкупать, когда там миллиардами, так сказать, из Соединенных Штатов все тащат, там не перекупишь. Вот. Суть в том, что базовое население, вот базовое население Афганистана в эту новую власть, которую установили американцы по своему образцу, не верило ни на копейку. А Талибан в их представлял, ну, может быть, не самую лучшую, так сказать, не самую, но существующую альтернативу. Вот либо ты на себе держишь эту кучу воров, которая, так сказать, там жрет в три рта, пока не подавится, да? Либо, так сказать, у тебя устанавливается какая-то власть, которая поддерживает порядок, ну, хотя бы на каком-то социально понятном уровне. Да, есть какие-то новые правила жизни, да, но эти новые правила жизни едины для всех, в том числе и для них самих. Понимаешь, что это другое видение. Я думаю, что то, что произошло в Афганистане, это не вопрос военных успехов талибов, а вопрос в том, что они победили вот эту вот американскую власть, фактически демократическое устройство общества, как его бы сейчас называли, да, по западному образцу, идейно. То есть население Афганистана в их устройство, несмотря на то, что он 20 лет существовал, не поверило, а вот в талибам поверило. Именно поэтому они как бы и, так сказать, заняли вот эти вот главенствующие позиции. Поэтому я, когда говорю о поражении США и НАТО, то имею в виду, что, во-первых, они представляют собой единую идейную базу, да? То есть это не какие-то случайно набранные из мира посольства, это вот представители всего того мира, которое Соединенные Штаты как бы как флагман ведет за собой. И во-вторых, что их поражение связано не с тем, что они где-то там сделали какую-то супербаталию, так сказать, армию на армию, и тут, так сказать, армия талибов победила армию американцев, да, или там союзников. Тут у них всякие были мелкие стычки, да, в масштабах таких больших войн. Но они победили их идейно. То есть американцы за 20 лет, грубо говоря, поняли, что трудно доходит, правда, это тоже надо признать, что там можно посидеть еще 20 лет. Еще можно несколько триллионов долларов туда ввалить. Но результат будет ровно такой же. То есть, либо ты должен постоянно там сидеть, постоянно вваливать эти деньги, постоянно там с кем-то бороться, в пещерах, не в пещерах, там куда-то там воевать, не воевать. Но это без конца. Вот явно, что конца нет. Но в тот момент, когда ты это прекращаешь, сразу это все рушится. И вот, собственно, единственный прагматизм, и американский, и натовский, он состоял в том, что когда эта мысль наконец дошла у нее до головы, да, то стало понятно, что прекращать можно в любой момент. Можно прямо сейчас, что они, собственно, и сделали после 20 лет усилий. Можно еще через 10 лет, а можно еще через 20. Ну, жертвы будут, естественно, большими. В первую очередь свои, их считают. Но результат будет ровно такой же. Понимаешь, вот в чем дело. То есть они потерпели поражение не потому, что они проиграли какой-то бой, а потому что они идейно проиграли вот эту вот войну. И это им стало самим понятно. Вот мне кажется, что как-то так это поражение должно оцениваться. Угу. Пожалуйста, Игорь,
Я чуть-чуть не согласен. Американцы могли бы там просидеть, конечно, долго, но вот если мы просто посмотрим историю Соединенных Штатов именно вот в военных отношениях после Второй мировой войны, угу. Вот война в Корее. То есть они ведь там тоже, в принципе, не добились особых-то побед больших. Корею разделили между Советским Союзом и Соединенными Штатами. И вот мы сегодня имеем Северную и Южную Корею. Да? Во Вьетнаме они зависли надолго, тоже ушли оттуда. Буря в пустыне, вот эта вот хорошая операция была. Потом они там в Южной Америке что-то тоже куролесили неплохо, в общем-то. Вот в Африку пытались залезть. Вот, Афганистан, вот этот, у них, на мой взгляд, если просто посмотреть внимательно, вот, что это было и как это выглядело, и посмотреть на финансовую точку зрения, то у меня почему-то создается такое ощущение, что война у них начинается, как только кому-то из конгрессменов нужны большие деньги, и война у них заканчивается, как только большие деньги становятся нужны другому конгрессмену, который этого сметает тем или иным способом. То есть они на этих войнах просто либо проверяют свое оружие, либо они отмывают какие-то деньги, свои там миллиарды. И эти миллиарды это не те 88, которых дали в Афганистан на поддержку страны. Там гораздо большие суммы. Там один авианосец сколько стоит, я боюсь представить.
Нет, ты абсолютно прав. Вот все то, что называется военно-промышленным комплексом, еще в трактовке президента Эйзенхауэра, это он как бы внедрил этот термин. Я уж не знаю, сам он его придумал или ему советники это подсказали. Вот. Но естественно, что он требует, так сказать, чтобы, грубо говоря, вооружение истрачивалось. Ведь каждый выстрел там из этого томагавка, он во времена Иракской войны стоил $1 миллион. Вот просто тупо томагавк сам. Выстрелили, миллион улетел. Еще раз выстрелили, еще миллион улетел. 200 выстрелов сделали, но вот тут 200 миллионов, пожалуйста, закажите. Понимаешь? Так что понятно, что это бизнес. Это безусловно. Но все-таки, тем не менее, это все-таки делалось ради какой-то цели. Понимаешь? Вот, ведь когда, скажем так, Штаты туда входили, я помню, 2001 год, мы только начинали свои передачи, да, Вот у нас в 2000 году была первая передача, которая у нас сейчас до сих пор есть на сайте. Вот, и потом, так сказать, мы продолжали это в 2001, вот тогда началось. Тогда идея была, я это прекрасно помню, в том, чтобы как бы остатки Советского Союза окружить таким американским поясом. Понятно, что он будет не 100%, потому что ну, есть Китай, да, так сказать, есть еще. Но, грубо говоря, прикрыть его со стороны юга, вот через Ирак и Афганистан, прикрыть его со стороны запада через там, Польшу, Румынию, так сказать, продвинуться еще до Украины дальше, прикрыть со стороны Прибалтики, прикрыть со стороны Арктики, прикрыть со стороны Аляски. То есть, грубо говоря, создать такое стратегическое кольцо, в котором можно понаставить систему ПВО, это идея 2001 года. Вот. И таким образом, так сказать, вот зверь даже с невырванными ядерными зубами, он все равно окажется, так сказать, в таких клещах, в которых он ими воспользоваться не может. Это была такая фантазия американская вот на тот период, 2001 год. Вот теперь понятно, что, во-первых, системами этими ПВО зубы не вырвешь. Вот. Во-вторых, так сказать, их всюду установить еще непонятно, как они сами работают, они до сих пор еще непонятно, что сбивают они что-то или не сбивают, то абсолютной уверенности нет. Ну и в-третьих, сам пояс по себе, так сказать, обвалился, да, потому что в Ираке, грубо говоря, бардак, и, так сказать, если американцы уйдут и оттуда, конечно, это трудно предположить, потому что в Ираке все-таки нефть, да, значит, это как бы некая точка притяжения. Но если они оттуда уйдут, то там, если будет не что-то похожее на Афганистан, но во всяком случае что-то похожее на какой-то бардак типа Ливии. Вот так вот как-то. Понимаешь? То есть, вот нет стратегического выигрыша. Его не было, кстати, и в Корее, которую ты, так сказать, верно понял. Ну, про Вьетнам вообще не говорим, да, так сказать, нет. Но далее все последующие действия, они к выигрышу не приводили. Вот почему я говорю о проигрыше? Потому что внедряются все-таки для того, чтобы что-то выиграть. Вот для чего начинаешь войну? Ну взять там... Это сейчас удобно говорить, да. Мы тогда, в 2001 году, начали войну для того, чтобы поймать Бен Ладена. О, блядь, цель гигантская. Поймать Бен Ладена. Ну и что, после того, как его поймали, что-то изменилось, что ли? Вот Аль-Каида умерла. Да нет, не умерла. Что там, вот разрушились ее все какие-то связи интернациональные? Не разрушились. Вообще непонятно, был ли Бен Ладен как-то причастен к этим взрывам. Это его обвинили в том, что он причастен. Вроде он что-то где-то сказал, да, на эту тему. Или, во всяком случае, сказал, что мы тут, в общем, одобряем это дело. Но это вовсе не факт, что он вообще мог организовать что-то похожее. Потому что для этого требуется такой, так сказать, комплекс технических знаний и вообще как бы средств наведения, которым Аль-Каида просто тупо не располагает. Понимаешь, вообще, если уж сказать, говорить честно, то так навести самолеты на башни, так сказать, которые после этого были разрушены, могли только такие средства наведения, которыми сами американцы и располагают, если располагают, так сказать, в каком-то опытном, так сказать, варианте. А так вот просто какой-то тупо пилот, который научился летать на Cessna, так вот сел могучим за штурвал и, так сказать, взял его и вписал, так сказать, в небоскреб, сейчас. Понимаешь, это примерно то же самое, как... Но научившись ездить на электросамокате, после этого сесть за руль тяжелого грузовика и попробовать на этом грузовике протаранить что-то такое значительное, ну типа, я не знаю, там, Спасских ворот Кремля, например. Понимаешь? То есть это как бы ну, совершенно, так сказать, не вяжется одно с другим. Это сейчас как бы публика это глотает за чистую монету, да, что вот там взяла Аль-Каида, все это организовала вот так вот. Реально это сюрреализм, понимаешь, ну, невозможно. Поэтому вторгались с другими целями, это сейчас оправдание какое-то для них придумывается, типа Аль-Каида, война, там еще кто-то, Бен Ладена наказали. А реально, так сказать, мысли были совсем другие, просто понятно, что они не реализовались никак. Вот, я думаю, что в этом причина. Это,
Валерий Марсович, я не знаю, вы смотрели или не смотрели вот эту связь. Почему обвинили Бен Ладена вот во всех грехах, в общем-то, по-моему, вот крепость тоже он разрушил. семейство Бен Ладенов – это владельцы, это крупнейшие девелоперские компании. Это крупнейший строительный бизнес Соединенных Штатов Америки. И я вот просто обратил внимание на такой маленький пустячок. Бен Ладен действительно выражал в одном своем ролике, ну, поддержку, что ли, он сказал, да, блин, ну, правильно сделали, что снесли. Все, он больше ничего не говорил. То есть к терроризму привязать это невозможно. Вот. Он просто сказал, что ну, снесли, значит, это было неправильно построено, это было некрасиво, и это вот использовали плохие люди для того, чтобы как бы насолить Америке, и я поддерживаю этих людей. Вот его слова, дословно. Вот. Но проблема в чем? Когда убрали Бен Ладена, а потом якобы его еще и убили, и утопили в море, в общем, для какой-то там своей непонятной цели, да, вдруг через меньше чем через год в Америке возникает кризис, который был связан именно со строительной отраслью на основе финансовых пузырей ипотечного кредитования. Вот как-то они вот уж очень вовремя подошли одно к другому. А по поводу того, что, вот как вы сказали правильно, вот самолеты направить в такой небоскреб, во-первых, сами строители, инженеры, которые проектировали эти здания, они говорили, что любое из этих зданий может выдержать попадание там, от 3 до 5 самолетов, ничего с ним не будет. Это во-первых. А во-вторых, что лично мне понравилось, это то, что самолетов-то было 2, а зданий-то было 3 разрушенных. Там еще рядом еще 1/3 разрушился. Очень много вопросов.
Мы, конечно, Игорь, если мы сейчас войдем в эту тему, то нам действительно будет много чего сказать, и тем более за это время это накопилось уже. Вот, там, так сказать, количество несостыковок и вообще, так сказать, непонятно, их такое количество, что, так сказать, там невозможно из них составить какую-то цельную версию. Поэтому их лучше, так сказать, сразу списать на Бен Ладена, так сказать, там на каких-то учебники якобы по вождению Боинга, найденные где-то на паркинге, так сказать, аэродрома. Кто их где видел, да. Ну, вот. И, так сказать, на этом тему закрыть, типа, надо верить в это, так сказать, свято, и все. И дальше не влезать. Потому что дальше там, ну, логически ничего не вяжется. Ну, я лично тоже думаю, что Бен Ладен к этой истории просто притянут за уши. Может быть, потому что, так сказать, некого больше было притянуть. Надо было создать какого-то врага, ответственного, так сказать, на него как бы все это повесить, благо он ответить ничем не может. А чем он ответит? У него же доступа к СМИ нету, понимаешь? Вот. И таким образом как бы вот всех переориентировать туда, вот в дальнюю лузу. Вот где-то Бен Ладен прячется, вот мы его сейчас ищем, вот мы его сейчас найдем, вот мы его сейчас накажем, так сказать, и прочее, прочее. Хотя при этом сама процедура его, так сказать, изловления как бы и убийства, она как-то очень отчетливо показывают вот эти вот концы, спрятанные в воду. Ну, потому что, ну, понятно, что его убрали так, что, во-первых, непонятно, как именно его убрали, и был ли это именно он, если уж строго говорить, потому что все так как-то туманно-расплывчато. Вот, и дальше, ну, пример привяжу, похожий. Вот, например, в 66-м году был такой эпизод, да, захватили и расстреляли Че Гевару. И в этот момент, значит, это было в каких-то парагвайских, там, нет, не парагвайских, боливийских, по-моему, лесах. Вот. Ему, мало того, что ему, так сказать, там отрезали руки, заспиртовали, так сказать, и где-то там долгое время хранили в Штатах, для того, чтобы как бы по отпечаткам идентифицировать, что это реально именно он. Его тело выставили, так сказать, на какое-то публичное обозрение, там вот где-то в Боливии, да, чтобы люди могли ходить, убедиться, что да, это действительно Че Гевара, что это не кого-то там вместо него подменили, да, а что это именно он, и вот именно он был убит. То есть им важно было, чтобы люди действительно поверили, что это не блеф. Вот в этом истории, в этом смысле, история с Бен Ладеном, она полностью противоположная. То есть его где-то взяли, куда-то на военный корабль оттащили, якобы его там, я не знаю, то ли он там умер, так сказать, то ли он умер до этого, то ли еще чего-то. Вот, дальше его никто не видел. И вот типа захоронили в море. Ну вот все, вот просто исчез, растворился. Ну а как же доказательства? Вы же как-то с Че Геварой вам все было понятно. А что не так с Бен Ладеном-то? Вот понимаешь, сопоставление этих вещей показывает, что люди, которые принимали это решение, они понимают, да, что когда, так сказать, ты делаешь какую-то фальшивку, то лучше тут не попадаться на деталях. Понимаешь, потому что иначе всплывет одно, другое, третье, ну и тебя разоблачат. Поэтому, конечно, это вот параллель такая достаточно любопытная. Может быть, к вопросам перейдем? Да, добавь сейчас, что ты хочешь, перейдем к вопросу.
Война с Ираком, кстати, тоже, на мой взгляд, это такой фейк. Я даже, честно говоря, я пересматривал много информации по Ираку до войны, по Соединенным Штатам до этой войны, вот до операции «Буря в пустыне». Да? Больше всего меня удивил вот тот момент, когда, значит, в Сенат пришел вот этот вот какой-то там президент и с этой, с пробиркой. Блин, ребята, вы с ума сошли. Вы к людям, которые управляют практически миром, заносите очень опасное ядовитое вещество. Ну, так разве бывает? А где охрана безопасности? Где вот, ну, элементарная логика какая-то? Вы сейчас их потравите случайно, и что? И кто будет решение принимать тогда? Ну, вот. Ну, вот из таких вот мелочей, вот из этого бреда, блин, они вот... По-моему, поэтому я говорю, остается единственный вывод, это то, что американцы зашли туда не с политическими целями, а с целями финансовыми, причем финансы основаны, опять же, на коррупции внутри Соединенных Штатов. Мы просто об этом не знаем и вряд ли узнаем когда, потому что если даже американская налоговая служба не может это откопать, то нам-то уж понятно не получится. Вот. И ровно так же, когда поняли, что вот-вот им на хвост наступят, спокойно вышли. А что там Афганистан, там Ирак, Ливия, да им вообще по барабану. Тем более, что ну, процентов 90 американцев это на карте не найдут, даже если будут час на эту карту смотреть. Mm-hmm. Поэтому у них как-то все нормально. Это нам рассказывают, что американцы там во всем мире самые американистые американцы. На самом деле это не так. Американцы самая пуританская нация в мире, вообще, я так считаю. Это вот домоседы, которые вот дом, работа, семья, вот это вот их основная ценность. А многие из них даже не знают президента сегодняшнего Соединенных Штатов. Им важнее губернатор штата. Губернатор города, мэр города. Вот это для них важно, потому что это человек, который непосредственно решает их проблемы. Вот. Поэтому я говорю, нельзя сказать, что американцы проиграли эту войну. Можно сказать, что американцы ее неправильно закончили. Вот это, наверное, будет вернее. А проиграли все-таки те чиновники, которые выступили на стороне Соединенных Штатов. Вот они, да, они проиграли.
Ну, давай будем иметь с тобой два разных мнения. Во всяком случае, даже слушатели могут иметь возможность его это рассудить. Вот, кстати, первый комментарий. Что значит проиграли? Обычные договорники, там масоны планируют на десятилетия, значит, им так надо. Ну, вы знаете, кто бы не планировал на десятилетия, даже если предположить, что это происходит, то нам, во-первых, не мешает ничего как бы изучить и понять их мотивы. Вот, это не значит, что они какие-то покрыты такой заветной тайной, что их просто невозможно детектировать, понять, откуда они берутся и куда идут. Я думаю, что американцы туда заходили с другими целями, у них были другие планы, но реально эти планы реализоваться не смогли. Вот я вижу в этом проигрыш. Ну вот у Игоря вот другая точка зрения, вы ее тоже слышали. Так что, да что нам сейчас повторять опять? Так, из плохих новостей, что если где-то война ушла, значит куда-то она придет. Вопрос только куда. Ну, вы знаете, Афганистан немножко особый случай, мы тоже об этом говорили в наших передачах. Все-таки, в отличие от исламского государства, которое по смыслу своему интернационально, то есть там как бы любой мусульманин, он имеет возможность примкнуть к исламскому государству, независимо от того, какой он нации, и дальше образовать свой халифат, так сказать, где угодно, хочешь в Нидерландах, хочешь в Африке, так сказать, и так далее. Здесь все-таки Талибан это в значительной мере национальное движение, основанное на пуштунах. Пуштуны это главная народность в Афганистане, но не единственная. Там есть и таджики, есть и узбеки, есть еще хазарейцы. В общем, короче говоря, достаточно такой коктейль. Поэтому у Талибана как бы но нет такой возможности сделать свое движение, скажем так, интернациональным, потому что оно именно на национальных корнях базируется. А во-вторых, если уж делать его каким-то развитым, то развитие пойдет только в сторону Пакистана, потому что в Пакистане тоже живут пуштуны. Но я не думаю, что актуальная пакистанская власть, она как бы даст им развиваться в этом направлении. Вот. Поэтому, так сказать, довольно или невольно, но их действия ограничены границей Афганистана. И вот экспортировать, грубо говоря, свою революцию у них в этом смысле вряд ли получится. Тем более, что законы шариата – это не новость. Это их исламское государство, законы шариата. Саудовская Аравия в значительной мере живет по законам шариата. Тут массу как бы стран их применяют, там с разной степенью жесткости. Так что у них нет какой-то такой новеллы, которая позволила бы экспортировать эту войну, я считаю, за рубеж Афганистана. Ты что думаешь, Игорь?
Я думаю, что война придет, но это другая война, другой техникой даже. Я просто обратил внимание тоже за последние полгода приблизительно, очень интересная серия новостей, но это в иностранных средствах массовой информации. Кстати говоря, очень много во французских. Вот. И в американских очень мало, во французских и в британских. Американцы избавляются от всей старой военной техники. Такое впечатление, что Америка начинает собирать войска и переучивать их на какую-то новую технику. Они больше не выпускают танки и продают весь запас, который у них был. Они начали каким-то образом переделывать авианосцы. Там по два, по три стоят не просто в ремонте, а вот именно в модернизации. То есть, а куда уже модернизировать современный авианосец? Но что-то они на них ставят новое. Дальше. Они переучивают систему десантников. То есть сейчас вот эти самолеты огромные десантные их, как крыло летающее, Б-52. Ну, в общем, что-то вот это вот красивое. Вот они сейчас начинают эти штуки запускать в небо опять. Хотя все понимаем, сколько это стоит. Вот. И вторая сторона, второй момент, в общем, ровно то же самое делают китайцы. Они собирают китайцев со всего мира, и вот иногда вот просто здесь в Питере их много было, на Васильевском острове, сейчас что-то их нету. Вот такое ощущение, что они вот так вот по щелчку раз и все поехали домой. То есть и по новостям можно обратить внимание, что собираются две силы, и эти две силы начинают собираться, они сжимаются как пружина. И я боюсь, как бы это не была бы Третья мировая война. Вот. А уж как там она начнется, не знаю.
Ну, не знаю, у меня насчет Третьей мировой опасений гораздо меньше, потому что то, почему переделывают авианосцы, и, насколько я понимаю, они делают их все больше, больше и больше. Там каждый новый авианосец больше предыдущей серии и так далее. Я уже говорил как-то, что нафиг они нужны. Это вот хорошо, что никто не разбирается, и никто не ставит это под вопрос. Во всяком случае, в Соединенных Штатах. Все как-то верят на слово, что необходимо, по-моему, им 11 авианосных флотов для того, чтобы, значит, вот кататься по океану там туда и сюда и так далее. Что они там будут защищать и каким образом будут действовать, это как бы тайна сия велика есть, потому что ну, непонятно поле для их сражения, так сказать, и непонятно с кем. Но зато понятно, сколько бабла туда надо ввалить. Вот это понятная категория. Вот. И поэтому тут распил идет, так сказать, вот во все стороны, естественно, с брызгами, которые отваливаются тем или иным политикам, которые это дело поддерживают. В общем, короче говоря, в этой системе все налажено, и никто старается не задавать ненужных вопросов, типа, а для чего все это надо. Вот, поэтому, что касается китайцев, то, понимаешь, у меня свое впечатление о Китае, я его просто сообщу слушателям. Все-таки это одна из древнейших наций. Ну, если не считать египтян, которые в значительной мере как бы утратили это свое наследство. Вот. Китайцы это все-таки нация, которая живет 5000 лет. И 5000 лет имеет государственность. То есть, иначе говоря, в 5 раз больше, чем в России. И за это время ну, у них было и остается масса внутренних проблем. И вот им думать о какой-то экспансии сейчас, по-моему, это категорически уже просто даже не в китайском менталитете. У них есть действительно большая диаспора, которая вот расселяется повсюду, по всему миру. В России в частности, ну, в Соединенных Штатах, в Европе и так далее. Которая в значительной мере практикует свои законы. Но их общий тренд, причем повсюду, не только у нас, это то, что они как бы вживаются в существующую систему данного государства. Они не пытаются построить, как говорится, китайское государство внутри, там, я не знаю, допустим, Франции или Соединенных Штатов, или Мексики, там, неважно чего. Они вживаются в то государство, которое есть. В Юго-Восточной Азии то же самое происходит. Поэтому вот как бы предполагать, что китайцы там как-то концентрируются для того, чтобы сделать какой-то мощный военный бросок, я думаю, что это маловероятно, потому что, то есть, точнее говоря, совсем невероятно, потому что по жизни у них никогда это не получалось, вот, честно говоря. Внутри они что-то там, какие-то восстания свои, так сказать, как-то гасили, противоборствовали и так далее. Когда они участвовали в каких-то войнах международных, они как-то всегда выходили им боком. Вот. И поэтому я думаю, что у них есть уже на этот счет определенный менталитет, что это та вещь, в которую лучше не лезть. Надо обеспечить хотя бы, чтобы не лезли к нам. Вот это их беспокоит, да. А вот то, чтобы там куда-то идти, кого-то завоевывать, там, не знаю, там уже с одним Тибетом, господи, ситуация типичная, которую там Алексей Николаевич Косыгин в свое время сформулировал такой поговоркой, что это завоевывать, это как свиней стричь. То есть шерсти мало, а визгу много. Вот. Что они получили в качестве шерсти с этого Тибета? Блин, все да ничего, понимаешь, абсолютно. Вот. А визг идет по сей день, да, где бедный Далай-Лама, где там то, где все. Ну, вот. Поэтому я думаю, что это не китайский тренд. Агрессия – это не китайский тренд. Не потому, что они там самые лучшие в мире или самые миролюбивые, но просто по жизни им вот коммерции удается достичь гораздо больше, чем вооруженными силами. Пожалуйста. Да.
Вот я как раз вот в продолжении вот ваших слов как раз и хотел добавить, что именно то есть, впечатление, что Китай собирается в одну точку для того, чтобы перешагнуть какую-то черту вот внутри себя, стать на следующую ступеньку экономической мощности какой-то стран, это влияние на весь мир, в принципе, здесь не нужна экспансия в чистом виде. Здесь достаточно иметь нити управления экономикой и финансами. Вот. И этот их председатель Си Цзиньпинь, он же объявил по своей газете, написал, что нам надо еще народу, у нас не хватает населения внутри Китая. То есть это все делается для того, чтобы развивать промышленность, развивать финансы, развивать армию, у них она и так самая большая, то есть это им не надо. Ну и они тоже перевооружаются, и это заметно. Они начали сейчас выпускать роуганы. Это, в принципе, это одно из самых современных оружий. Это та пушка, которая стреляет электричеством, а не порохом. А они ставят это на боевые корабли уже вовсю. У них, правда, военный флот-то такой, кусочек берега охранять. Но и этого достаточно. То есть здесь я не имею в виду, что китайцы пойдут на кого-то нападать, а вот именно защита и экономическая мощь. Вот так.
Так, что у нас дальше? На Филиппинах Дуарте за отказ от вакцинации тюрьма или валить? В Афганистане военные обеспечивают локдауны, во Франции лютуют полицейские и так далее и тому подобное. Зато талибы запретили вакцинацию и установили народовластие. Вы знаете, вот насчет вакцинации, это, кстати, интересный момент. Я думаю, что, во-первых, им вакцин никто не дает, пока, во всяком случае. Вот. А во-вторых, вот как это все скажется на ситуации с ковидом? Вот любопытный эксперимент на самом деле. Мне бы даже хотелось посмотреть, как говорится, на его результаты. Вот чем он будет по сравнению с вакцинированными странами. Ну, действительно, достаточно большая все-таки страна, не какая-нибудь там республика Вануату там, или что-то в этом духе. Вот что происходит вот внутри такого анклава, ну, вернее, такой ограниченной территории, как Афганистан. Любопытно. Может быть, вполне возможно, что это и даст свой результат. Да, пожалуйста.
Если не нравятся Филиппины, езжайте в Туркмению. Туркменбаши, он издал указ, что ковида нет. Там его просто нет. Вот. А по поводу вот этого сравнения, которое вы сказали, уже прецеденты есть. Например, Швеция, который не вводил никакой локдаун, где не обязательно ношение масок, где не обязательная вакцинация, где все не обязательно, люди живут своей обычной, в принципе, жизнью, и как-то количество заболеваний у них не выше, чем в Европе, а то как бы еще и не ниже. Просто потому, что шведы продолжают заниматься спортом, там бегают по утрам на солнышке, загорают, купаются и поддерживают свой организм в нормальном тонусе. А те страны, у которых ввели локдауны, где люди сидят в этих коробках круглыми сутками, вот у них как раз количество заболеваний-то и повышается. И это можно посмотреть статистику по Европе, пожалуйста, она есть уже за год.
Да. Так, ну вот тут продолжение вопроса. Талибы запретили вакцинацию, установили народовластие, которого нам так не хватает. В одной из прошлых передач ваш соведущий интересовался, куда можно уехать от империалистических диктатур, которые насильно вакцинируют. Это демократический Афганистан. Ну, я не знаю, это шутка или стёб. Вот. На самом деле, как я уже говорил, во-первых, интересно посмотреть, какой будет все-таки этого результат. Вот. И во-вторых, вовсе не очевидно, что правление талибов окажется вот таким прямо злодейским, которым, может быть, оно было или нам его рисовали в период с 96 по 2001 год. Такое впечатление, что у них как-то, так сказать, за эти 20 лет в мозгах что-то поправилось. Во всяком случае, они ведут себя вот сейчас, по нынешней ситуации, не так, как они вели себя вот в 96-2001 годах. Когда, если там кого-то, так сказать, город взяли, то в первую очередь тут надо рассчитаться со всеми, с кем не дорассчитались. Вот понятно, что сейчас этого не происходит. Этого не происходит. И их там в этом пытаются обвинить. Этот президент, бежавший там в своих последних выступлениях, говорил, что вот они тут дикари, тут всех начинают резать. Подтверждения этого нет. Вот. Поэтому то, во что выльется, так сказать, эта власть, это очень интересно на самом деле. Эксперименты с политической, с психологической точки зрения. Вот. Так ли страшен черт, как его малюют. Тем более, что здесь этот эксперимент поставлен, так сказать, волей-неволей. В силу, так сказать, ухода Янки, так сказать, со товарища вот из этого. Так что очень интересно. Вполне возможно, что Афганистан действительно окажется демократическим, во всяком случае, иным, чем его рисуют западные медиа. Потому что сейчас, так сказать, тотальное, вот, что по Евроньюз, что по Франс-24, что по BBC, значит, мнение такое, ну все, вот пришли, понимаете, пираты, так сказать, с ножами в зубах. Сейчас они всех начнут резать, просто головы складывать вот уже вот в горку. Вот. И мы просто вот своих корреспондентов оттуда не выводим, чтобы они как бы тщательно засняли, вот как это именно происходит, весь процесс. Вот. Пока, к сожалению, для такого оживляжа вот для них нет. Так.
Зритель, кстати, вот. Прав здесь. Да. Демократическая республика Афганистан. Она, ну, так и называется, ДРА.
Если быть точным, то они как-то на себя называют Исламский Эмират Афганистан. Вот так вот это звучит. Так что это будет, скорее всего, названо по-другому. То есть официальное название будет страны, что-то вроде Исламского Эмирата Афганистана. Как они и назывались, кстати, в конце 90-х до 2001 года. Вот. Так что я думаю, что старое название оно будет похерено. И вообще у них какой-то другой флаг. Он очень похож на флаг Саудовской Аравии. Там, если кто знает, зеленое такое полотнище с какой-то, видимо, сурой из Корана записано. Я не знаю, что это за сура, но знаю, что некий длинный текст такой арабской вязью. Вот здесь такое же впечатление, что это примерно то же самое, только белого цвета. Белый флаг, и на нем вот опять написано, так сказать, вот эта сура. Будет ли это официальным флагом Афганистана или нет, я не знаю, но это флаг движения Талибан. Сегодняшний день. Это я к тому, что вовсе не факт, что флаг сохранится, а уж про название страны оно уж точно будет другое. Так, Россия заявила, что американская страна в КСАНЮН сверлила дырки в МКС. Неужели американцы стали посылать на МКС самых настоящих террористов? До каких пор мы будем терпеть выходки этих империалистов? Вы знаете, официального заявления не было. Было какие-то полунамеки. Да, через неофициальные источники, что типа мы официально заявляли, что мы знаем, что сверлили, мы знаем, что там было чуть ли не 8 попыток, так сказать, и судя по попыткам, не все удачные, потому что не попали, так сказать, в то место, в которое, так сказать, можно было просверлить, там и тому подобное. Но там как бы это вопрос даже не терроризма космического, а это вопрос, насколько я помню, вообще вот принципов подбора американских космонавтов, кого и как они, так сказать, там набирают и посылают. Короче говоря, вот эта вот космонавтка, она на самом деле лесбиянка. И у нее есть подруга на Земле, точнее говоря, была, которая по ходу движения, пока она там летала в космосе, так сказать, ей с кем-то другим изменила, другой, вернее говоря, и вообще ушла так сказать, куда-то в загул. А та, значит, из космоса пыталась наблюдать за ее счетами каким-то образом через интернет, там, куда там бабки ходят. В общем, такая драматическая, так сказать, совершенно история, не космического плана. И в конце концов, она захотела, чтобы ее как можно быстрее эвакуировали из, так сказать, этого корабля для того, чтобы на Земле там разобраться со своей подругой. И вот, похоже, дырка была просверлена именно с этой целью. То есть у нее была некая цель. Вот. Ну, вот такая вот, я не знаю, какая трагикомическая история. Ну, дырку в итоге там зацементировали, конечно, так сказать, вот, но сама по себе, конечно, эта история такая, так сказать, немножко шоковая. То есть, кого набирают в космонавты, исходя из принципов толерантности, и что из этого выходит? Вот это такой достаточно любопытный просто фактор.
История,
но это не столько выходка империалистов, на мой взгляд, сколько это уже вот какая-то стадия, я бы сказал, американского помешательства. Вот с точки зрения правящих слоев, той системы ценностей, которые они пытаются навязать, как бы толерантности и прочего. Вот это вот эксцесс вот этого вот. Тоже определенным образом характеризует эту систему ценностей. Если ты что-то хочешь добавить, скажи.
Я просто о сроках, сколько нам еще терпеть это безобразие. Я думаю, недолго. Уже сегодня где-то треть населения России знает, четко знает, что Земля плоская. Еще чуть-чуть, и, в общем-то, все четко, как по Библии будет. Вот самолет лететь не может, ибо он тяжелее воздуха, а ежели взлетит, непременно разобьется о небесную твердь. Мы к этому идем семимильными шагами, все нормально.
Да. Так, вот еще комментарий. А зачем им учить, имеется в виду, видимо, вооруженных сил Афганистана? Американцы правильно сделали, до них никто не доберется, а до нас да. Шойгу в армии не служил, учить им отчасть. Вы знаете, вообще сама служба в армии, вот с точки зрения военачальника, это безотносительно к личности Шойгу, у которого у меня каких-то особых симпатий, антипатий нет. Ну, если не считать то, что он среди воров сам, естественно, ворует. Понимаете, вот в армейской истории, в истории армии, как бы очень часто успеха добивался как раз тот, кто в ней не служил, как это ни странно. Ну, Троцкого, например, взять, да, создателя, так сказать, Красной Армии. Поэтому, так сказать, то, что Шойгу не служил в армии, в данном случае, так сказать, никоим образом не говорит о том, что американцы там правильно или неправильно сделали чего-то. Американцы, может быть, и справедливо полагают, что, конечно, Афганистан от них далеко. Если там что-то развалится и разовьется, то как бы они убегут далеко, и с ними там ничего не будет. Может, именно поэтому они, кстати, не спешат афганцев, которых на них служили, так сказать, импортировать обратно в Америку, чтобы как бы эту заразу, так сказать, не распространять у себя. Вот. Но сейчас же коммуникации гораздо легче, чем были там 100 лет назад. Поэтому я не думаю, что это является само по себе средством самозащиты. Вот. Опять же, с моей точки зрения, вот Игорь со мной не согласен, но это его, естественно, право. Они все-таки шли туда не просто, так сказать, как в прачечную, чтобы отмыть какие-то миллиарды. Это само собой попутно. Но была все-таки некая политическая цель. Вот. Мне она представлялась такой, как я писал в передаче. Этой цели они не достигли. Поэтому говорить, что они правильно сделали, что там 20 лет пробултыхались, затратили какие-то миллиарды, ну, кто-то их отмыл, естественно, там кто-то что-то получил. Но отмывать можно и другими способами. Ну, например, как вот только что мы говорили, строить авианосцы. Ну, построить себе 12-й. Понимаешь, туда можно вбухать там $1 триллион. Он будет себе спокойно плавать. На нем будут 5000 человек, так сказать, там, валять их стенки, представлять. Вот чего-то там тренироваться, летать. Все будут упиваться того, что у нас тут самая большая мощь. Нужен он или нет, это дело третье уже, 20-е даже. Вот. Но, во всяком случае, есть куда всегда бабло ввалить. Понимаете, можно сделать опять какой-нибудь современный там раптор, который как бы супер невидимый, но который лучше никому не показывать, потому что если он начнет участвовать в боевых действиях, вдруг внезапно выяснится, что не настолько он невидимый. Поэтому лучше его хранить где-то отдельно. Вот как они делают там с этими бомбардировщиками Б-2, например, которые сидят все спокойно на Гуаме, и такие они прям вот супер-пупер, что их просто использовать жалко. Вот там и летают, как бы не спеша, никому не мешая. Понимаешь, вот поэтому это такая забавная довольно часть. Я не думаю, что американцы правильно сделали именно из этих соображений. Они хотели как лучше. Но получилось у них по-своему, как всегда. Вот, собственно, на что мы обращали внимание в этой передаче. Пожалуйста, Игорь, если ты хочешь что-то добавить.
Я по поводу Шойгу просто хотел добавить. Неважно, как я лично тоже отношусь к Сергею Кужгетовичу, тут вопрос в другом. Он министр обороны. Надо понимать, что такое министр. Задача министра не стоит бегать по окопам. Задача министра не стоит управлять танковой колонной. Задача министра управлять министерством. Вот. А уже в министерство входит генеральный штаб, входят какие-то тактические службы, да? Входит разведка, входит обеспечение, вот это вот все. И вот в этих службах уже есть непосредственные люди, которые должны выполнять команду. И задача министра наладить работу этих служб. И все. И для этого не надо служить в армии. Это, ну, как бы мое мнение, может, я не прав. Но я думаю, что это именно так. Здесь нужна, ну, как у Ломоносова. То есть ученый-то он был посредственный, но он смог создать институт. Чем и прославился.
Университет, да. Да. Так, вот тоже два вопроса связанные. Вам не кажется, что талибы появились как-то внезапно? Может быть, их специально из-под чулана достали? Если да, то кто и зачем? И вам не кажется, что процесс сдачи Афганистана талибам кажется управляемым? Если да, то опять же, кто и зачем? Ну, вообще-то появились они давно. Они были частью, скажем так, еще афганского сопротивления в период вот, советского ввода войск в Афганистан. То есть тогда уже талибы существовали. Они были какой-то как бы такой, ну, что ли, сектой, которая как бы пришла из Пакистана, распространила свое влияние на афганских пуштунов. Ну и там вот начали какие-то свои боевые действия наряду с другими полевыми командирами, которые, кстати, на тот момент были гораздо более видными, чем талибы и какие-то их представители. То есть они были на каких-то задних ролях, одни из многих. Потом постепенно вот это вот росло, они все-таки опирались на пуштунское население, постепенно вытесняли, так сказать, всех остальных. Вот это привело в итоге в 96-м году, это все-таки уже 25 лет назад, вот, к созданию, так сказать, вот этого государства, которое 5 лет просуществовало, потом было поглощено, так сказать, американской интервенцией, вот сейчас воссоздается снова. Так что они не совсем такие вот просто, как доставшиеся из чулана. Они как бы росли достаточно долго. И, в общем-то, ну, как минимум, с начала 80-х годов. Вот так вот, где-то там начинается их история. Вот. Что же касается управляемого процесса сдачи Афганистана. Ну, скажем так, американцы не вчера поняли, что это бесперспективно дальнейшее продолжать действия. Поэтому, ну, по крайней мере, начиная с Трампа, они предпринимали разные усилия именно к тому, чтобы процесс сдачи Афганистана сделать управляемым или, по крайней мере, почетным. То есть, поэтому они начали переговоры с талибами, их начал Трамп, где-то были какие-то консультации, якобы договоренности, то все. То есть, в общем, было понятно, что когда американцы уйдут, все рухнет. Но это надо было сделать прилично. То есть, вроде бы не так, чтобы мы всех бросили, а как бы мы вот договорились, исполнили как джентльмены свои договоренности, а они вот сволочи, понимаете, ну что ж поделать, дикари. Вот этого процесса не получилось. То есть в итоге, в конечном, то есть то, что происходит сейчас, уже потребовалось на все договоренности плюя валить, понимаешь, пока так сказать, так хвост не поджарили. Вот, поэтому процесс они хотели сделать управляемым, это безусловно. А вот получилось у них, вот как всегда, то есть надо было валить, как валили в свое время из Сайгона, понимаете, как, так сказать, во многих такого рода ситуациях, когда надо было просто спасать шкуру. Ну, поэтому. Кстати, я уже отмечал неоднократно, и еще раз напомню по случаю, вот у американцев есть традиция. Во всех, например, государствах, которые имеют морскую границу, ну, в общем, выход к океану, к морю, свои посольства строят строго у моря. Это на Кубе, вот в Гаване, например, есть. Это на Филиппинах с американским посольством. Даже с отдельным каким-то мини-причальчиком таким. Чтобы вовремя можно было свалить. Вот. Это такая очень характерная у них черта, видимо. Еще с 50-х годов идущие. То есть они как-то очень остро понимают, что ту ситуацию, которую они создают в стране, рано или поздно приведет к тому, что оттуда придется резко валить. Вот. Поэтому тут ничего принципиально нового нет в этом деле. Вот. А вот такой вопрос. Вы в какую власть верите? Воров и не так убивают? Не воров, которые просто так убить могут? Или когда никто не имеет права тебя убить? Я что-то не очень понял этого вопроса. Может быть, ты, так сказать, что-то скажешь на этот счет, Игорь?
Я, в принципе, немножко понимаю, но я что скажу? Я не верю ни в какую власть. Я уже свое мнение по этому поводу высказывал, что все государственные структуры, государственно-чиновничьи структуры с приходом технологии блокчейна уходят в прошлое, и завтра их просто не будет вообще. Потому, ну как, мы же не ездим на лошадях по городу. Почему? Потому что как бы есть автомобили. Да, вот. Скоро на автомобилях не будем ездить, потому что появляются новые виды транспорта. Кстати, неплохие, я посмотрел. Вот. Так что и то же самое с государствами. Они ведь менялись время от времени. Когда-то был король солнца, который сказал, государство это я, да? Потом пришли другие ребята, сказали, не-не-не-не-не, товарищ, государство это не ты, это мы. Вот, сейчас вот приходят третьи товарищи, которые говорят, не-не-не-не-не, теперь государство вот-вот не надо нам, мы как-нибудь сами. Ну, это вот мое мнение. А по поводу Талибана, Валерий Марксович, Талибан, это он образовался естественно, его никто не кормил. Вот, американцы, когда, значит, наши войска были в Афганистане, они подкармливали Аль-Каиду. И они ее организовали, они ее подкармливали. А Талибан это как раз студенческое движение сопротивлению. Вот. А в основном, да, вот я согласен с вами полностью.
Ну и последний у нас вопрос, наше время истекает. Забавный такой Краснов завещание отпишет Бентли преданным слушателям передачи. Ну вы знаете, я не знаю, зачем Саша, конечно, этот Бентли, он уже скорее раритет. Вот, он уже антикварную, скорее, стоимость имеет. Вот, я думаю, что он появится у нас скоро в эфире, поэтому вы будете иметь возможность задать ему этот вопрос непосредственно. А пока вам спасибо большое за то, что вы участвовали в нашей передаче, за ваши интересные вопросы. И до скорых встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
Спасибо. До свидания.